в это время ты на самом деле ощущаешь себя, что ты находишься как будто бы самим Христом на Тайной вечере с его близкими учениками. Причем мы сами знаем, что Тайная вечеря, она происходила не при большом скоплении людей, остались самые близкие друзья. Мы даже с вами знаем больше, что когда наступил заключение, вот провозглашение Нового Завета Христа в Его крови и теле, которые были выражены символами вина и хлеба, то Иуды тоже не было, предателя тоже не было. Остались только те, которые потом понесут Евангелие, остались только те, которые подлинно поверили Христу, по-настоящему признали Его Господом. Поэтому четверг – это особое собрание. Здесь нет смысла говорить какие-то особые формулировки, потому что здесь люди, исповедующие истину. Здесь нет смысла впечатлять какой-то риторикой или какими-то мыслями, потому что большинство из нас сегодня в посте и молитве. Мы особо проверяем свои сердца перед Богом и особо благодарим Его за эту милость. В то же самое время мы готовим свою душу к тому, чтобы от Него самого принять и хлеб, и вино. Поэтому сегодня мне хотелось поговорить о том, почему мы с вами совершаем Вечерю Господню, почему она так важна для нас. Два библейских текста, которые мы сегодня с вами прочитаем, которые всем хорошо известны. Один мы прочитаем с вами из Евангелия от Луки, из 22 главы. Второй текст, который часто очень читается, очень хорошо нам известный текст из Евангелия от из первого послания к Коринфянам из 11 главы. Итак, давайте мы с вами встанем вместе в знак нашего такого доброго, особого отношения к Писанию, а значит, самому Богу, и прочитаем с Евангелия от Луки, с 22 главы, 14 стиха. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Сие творите воспоминание мое, или в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И тут неожиданно, стих 21, и вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И здесь мы с вами остановимся. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем говорить о том, почему так важна вечеря Господня. Интересно то, что когда появилось евангельское движение в Европе, когда появилось евангельское движение в России, очень многие верующие, первые настоящие верующие, не первого века, а вот этих уже веков, средних веков, были убиваемы. Были сожжены, сожигаемы по причине их отношения к вечере. Например, в той же Англии, когда во главе этого королевства стала Мария, которую потом прозвали Кровавой, при ее правлении было сожжено большое количество людей по исповеданию евангельских верующих протестантов. И вопрос, который был задан им, прежде чем был вынесен смертельный приговор, очень простой. Что такое вечеря? И что происходит с хлебом и вином? Остаются они хлебом и вином? На самом деле, такой не малозначительный вопрос. Когда появились евангельские верующие в России, то большую часть их упрекали за то, как они относились к вечере Господней. Итак, что такое хлебопреломление? И первый очень важный пункт, что это не есть таинство. Не есть таинство. В нашем обществе, даже не совсем религиозном, все-таки есть представление такое о таинстве. Что такое таинство? Таинство – это некий ритуал, обряд, участвуя в котором я получаю от Бога благодать. Поясню еще другими словами. Это такое действие, которое совершает священнослужитель, в котором я участвую, через которое Бог мне дает особое свое благоволение. Сегодня в нашей стране многие люди пойдут в храм. Ну и на самом деле не только даже сегодня, но сегодня много пойдут в храм. И не потому, что они хотят обязательно причаститься или совершить какое-то особое религиозное действие, будет одна большая и сильная причина. Это освятить Пасху. Вот так вот особо. Потому что они считают, что если священнослужитель помолится, да еще в храме, значит, эта Пасха обретет такие невероятные свойства, благодаря которым, когда они будут вкушать ее, просто кушать, они получат, может быть, укрепление здоровья, исцеление своих болезней и так далее, и так далее. Бог будет на их стороне. И вот эта концепция таинства, другими словами, что-то материальное в религиозном окружении, если я его принимаю, участвую, беру, я получаю особое благоволение. Так вот, вечере Господня хлебопреломление не есть таинство. И это очень важно сказать. Потому что благодать дается Богом самим, как? Только одним способом, только одним средством, через веру во Христа. Другого просто пути нету, получить Божие благоволение. Вот дело Божие, отвечает Иисус на важный вопрос. Что? Чтобы веровали в Меня. Когда мы верим во Христа, тогда Божия благодать с нами. Потому что если мы с вами будем думать, что Тора хлебопреломления – это некое таинство, это некий инструмент, через который Бог дает благодать, то мы тем самым просто разрушаем две больших библейских концепции. Во-первых, мы говорим, что жертва Христа на Голгофе недостаточно. Что вот там его смерть – это хорошее дело, конечно, несомненно, принесло много плодов. Но вот я живу дальше, я согрешил, что-то сделал не так, может быть, что-то не увидел, и поэтому мне нужна дополнительная Божия благодать. И получается, что жертва Христа на Голгофе, которая покрыла все грехи человечества, прошлые, настоящие и будущие, недостаточно, нужно что-то еще дополнительное. Именно поэтому в той же католической церкви появилась концепция так называемого пресуществления, когда хлеб и вино превращаются в реальные, ну там есть более богословские, новую субстанцию обретают такую, становятся телом и Христом, телом Христа и плотью Христа, и священник, он как бы закалывает их, снова приносит жертву за грехи человека. Православные церкви чуть-чуть постарались этого убежать, но там концепция на самом деле недалеко ушла от этого, называется она приложение, тем что заключается в том, что да, хлеб и вино, они оставляют форму хлеба и вина, но на самом деле они уже не просто хлеб и вино. Это уже и есть тело и кровь Христа. Как только мы становимся на такой путь, как только мы начинаем считать, что благодать Божию можно получить помимо веры во Христа, мы с вами попадаем в опасную вещь, которую мы называем на церкви религиозность. Когда я начинаю думать, что если я буду садиться на одно и то же сиденье в церкви, то Бог меня благоволит, благословит. Если я помолюсь утром, значит обязательно день у меня будет очень благословенный, и Бог будет со мной. Если я помолюсь 30 минут, то больше Бога будет со мной. А если я час помолюсь, но, несомненно, Божья благодать просто переполнит мою жизнь. Мы начинаем тогда искать различного рода средства, зацепки, какие-то внешние факторы, которые бы дали мне основание считать, Бог на моей стороне, потому что я что-то Ему дал, потому что я что-то сделал, потому что я к чему-то прикоснулся. Потому что я в чем-то поучаствовал, значит, точно Бог ко мне благоволит. Писание довольно ясно учит. Божие благоволение только во Христе Иисусе. Мы с вами неоднократно видели это на страницах Писания. Помните прекрасный момент, когда Иисус Христос находится на горе Преображения со своими тремя особыми учениками, и тут голос с неба. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Во Христе благоволение. Не в наших поступках, не в наших делах, не в нашем участии, а во Христе самом. Именно поэтому Писание говорит через слова Евангелиста Иоанна, имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет вечной жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это важно нам помнить. Более того, если я считаю, что мне нужно какое-то таинство, тогда я считаю, что у меня нету на небе ходатая Христа. Он не только стал тем, который искупил мои грехи на кресте Голгофы, но Он еще и ходатайствует за меня постоянно, ежесекундно, перед Отцом Небесным. И поэтому мне не нужно какого-либо еще инструмента материального, когда в духовном мире у меня есть сам Господь Иисус, который за меня ходатайствует на небе. Лично за меня ходатайствует на небе. Итак, еще раз подчеркну, я не думаю, что здесь стоит нам много говорить, потому что мы все это хорошо понимаем, но благодать Божия не дается через хлебопреломление. И хлебопреломление – это не есть таинство, в котором мы участвуем. Второй момент. То, что хлебопреломление или причастие, как его называют. Кстати, справедливости ради, я сегодня с утра так вот выписал, что в Библии мы встречаем, по крайней мере, 4, даже 5 названий, которые чаще всего обозначают хлебопреломление. Ну, одно из них и есть хлебопреломление. Евангелие от Луки, например, глава 24, стих 35, говорится об этом. Также называется «Вечеря Господня». Это 1 Коринфянам, глава 11, стих 20. Также называется «Причастие». Это тоже 1 Коринфянам, глава 10, стих 16. Также называется в этом же самом послании, в этой же самой главе, в 1 Коринфянам, 10 главе, стихе 21, «Трапеза Господня». И последнее слово, которое часто очень употребляется в нашем обществе, это «Евхаристия». Да? Это тоже из 1 Коринфяна можно взять, и из Матфея 26 главы. А «Евхаристия» от греческого слова, которое произошло в «Евхаристии», означает «благодарю» или «благодарить». Другими словами, хлебопреломление было весьма радостным событием для церкви. И вот мы к этому подойдем. Итак, второй момент. То, что хлебопреломление является повелением Христа. Как известно, в исторических церквях существует целый набор таинств. У кого-то 7, у кого-то даже чуть больше, расширенный список. Но сам Христос, Он буквально дал 2 повеления или 2 заповеди, которые нужно совершать. Первая заповедь – крещение. И мы с вами хорошо понимаем это, знаем. Крещение как явное выражение, видимое выражение моей веры во Христа, моего доверия Христу. И второй момент – это хлебопреломление или вечеря, когда я постоянно подтверждаю Его господство в моей жизни, подчеркиваю Его присутствие в моей жизни, мою принадлежность Ему. И это повеление Христа, и это значит, это важный элемент, который Он хочет, чтобы мы совершали, чтобы поклоняться Ему. Вечеря – это особое время поклонения Богу, нашей покорности Ему. Третий момент – это воспоминание Христа. Мы с вами читаем послание к 1 Коринфянам, помните, «Сия творите в мое воспоминание». Очень часто эта глава цитируется, где сам апостол Павел говорит, что на самого Господа получил эту заповедь, как надо ее творить, он рассказывает об этом. Воспоминание Христа. Очень интересный момент здесь. 3 элемента надо говорить здесь о том содержании этого воспоминания, но прежде всего хочу подчеркнуть вот что. Это воспоминание не индивидуальное. Хлебопреломление невозможно совершить одному дома. Сие творите в мое воспоминание, сказано. Не просто ты твори один мое воспоминание. Дома сел, налил себе бокал, взял кусок хлеба и творишь воспоминания. Ну, некоторые так совершают у нас в стране. И сегодня тоже таких будет, видимо, немало. Но очень важная идея в том, что это воспоминание возможно только в общине верующих, в собрании верующих. Причем интересно то, что это воспоминание не просто значит, я сижу и как бы помню, вспоминаю. Это воспоминание к чему-то приводит меня, к каким-то действиям. Ну вот, например, я договорился со своей женой вместе поужинать. И я сижу на работе и вспоминаю об этом какую-то минутку. Так, я вспоминаю, что я вспоминаю? Я вспоминаю, где мы встречаемся, в каком месте. Я думаю, какие цветы я ей принесу. Я думаю, как я ей буду встречать, о чем мы будем говорить. Мое вспоминание ведет меня к тому, что потом я начал действовать. Представляете, там время, грубо говоря, 20:00, моя супруга звонит и спрашивает, где ты? Я ей говорю, знаешь, я вспоминаю о нашей встрече. Я про нее не забыл. Но меня-то там нету. Я отсутствую. Воспоминания, сиотворите мое воспоминание, это не просто сидите и помните про меня. Не просто сидите и, ну вот, каким-то образом просто соотносите свои мысли с тем событием. Это на самом деле говорит о том, что мы к чему-то реально подвигаемся. Мы о чем-то целенаправленно думаем, готовясь к тому, чтобы это реализовать в своей жизни. Здесь, по крайней мере, есть три очень важных элемента. Во-первых, мы вспоминаем предательство Христа. Или предательство, которое встретил Христос. Предательство со стороны Иуды. Такое жестокое предательство, лукавое, подлое, но оно говорит нам больше не о природе самого Иуды, оно больше говорит нам о природе жертвы самого Христа. Во-первых, мы понимаем, что Иисус не был достоин смерти. Единственный человек, который когда-либо жил на этой земле, который не был достоин смерти, это Иисус. Больше никого не было. Даже самый лучший из нас имеет или имел в чем-либо обвинение. Иисус этого же не имел. И это нам важно помнить. Он прожил абсолютно совершенную, безгрешную, безошибочную жизнь. Кстати, это хорошее для нас ободрение. Когда нам кажется, что наша жизнь разваливается, нам где-то надо искать советов, конечно, нам не нужно идти к какому-либо человеку за советом. Нам нужно идти к Богу за советом. Нам нужно идти к Иисусу, потому что Он единственный прожил жизнь так, о которой мучительно больно не было. О которой прожил жизнь так, что там не было ни одной ошибки. И поэтому, если тот, кто знает, как нашу жизнь перестроить и построить, это даже не пастор знает. Это не человек знает. Знает только один Господь Иисус. Именно поэтому всегда разумный пастор помогает человеку ближе к Иисусу встать и лучше понять его замысел. Только Бог один знает, что нам нужно, и только Иисус один знает, что сказать нам и как нам нашу жизнь построить, потому что Он единственный прожил такую жизнь безгрешную, и Он единственный, кто не был достоин смерти. Во-вторых, вспоминая предательство, мы вспоминаем, что Он пришел для того, чтобы умереть. Не так много людей на этой планете могут сказать, я родился, чтобы умереть. Возможно, никто так не скажет. Иисус с самого первого момента появления на этой планете знал, что его ключевая миссия была или состояла в том, чтобы умереть за грехи всех людей. Меня всегда это поражает, потому что, когда я смотрю на свою жизнь, я понимаю, что у меня есть какие-то желания свои. Мне хочется так построить жизнь, чтобы помочь другим и что-то для себя тоже сделать. Когда я смотрю на пример Христа, то я понимаю, что как далек я от его примера, который абсолютно с самого первого момента он умер для себя. Помню мой хороший товарищ, который женился в 33 года по имени Гектор Гонзалес. Да, он был с Аргентины. Я помню, с ним разговаривал, и Гектор спрашивал, ну что ты женишься? Зачем? 33 года уже тебя. А он говорит мне, ну все, наступило время возраста Христа. Пора умереть для себя. И тот, кто в браке, он понимает, что там надо точно умереть для себя. А лучше это сделать раньше, чтобы брак был благословенный и счастливый. Иисус с самого первого дня своей жизни жил для других, жил для Божьей миссии. Поэтому третий момент. Он сам отдал добровольно себя на смерть. Никто не может убить Бога. Иисус умер не потому, что так сложились обстоятельства. Его так загнали в угол, и деваться не было, только вот осталось умереть. Он умер не потому, что вокруг было столько много злых людей, которые с кольями, палками, мечами там пришли, чтобы его уничтожить. И выбора уже не было никакого. Бога невозможно убить. Но Иисус добровольно отдает свою жизнь, чтобы умереть за мои и твои грехи. Это очень важно, добровольная жертва. Смотрите, он не был достоин смерти. Он пришел на эту землю с целью, чтобы умереть. И он добровольно отдает свою жизнь. И здесь четвертый момент. Он умирает в соответствии с вечным планом Бога самого. С вечным планом Бога самого. Посмотрите, как написано в послании к Колоссянам, первая глава. Мы читаем здесь буквально два стиха, 20 и 21. Апостол Павел пишет. Даже можно читать 19, чтобы было более так ясно и, может быть, красиво. Эта мысль подчеркнула то, что мы говорили в самом первом пункте. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Видите, вся Божья благодать в нем самом, во Христе Иисусе. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами, предположенными к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою». Это был Божий замысел. От вечности Господь имел такое желание, такой план, чтобы через Христа примирить с Собой человечество. И здесь нам нужно подходить к этому второму пункту воспоминания. Если первое воспоминание, мы вспоминаем о предательстве, которое встретил Христос, то второй момент мы вспоминаем Христа как жертву замещения за нас. Посмотрите, он говорит здесь сам, это жертва за вас, изливаемая кровь за вас, тело отдается за вас. Христос умер вместо нас, и этот момент очень важен. Я с самого рождения, я говорю не просто за себя лично, но и за любого из нас, любой из нас с самого рождения был достоин Божьего гнева. Мы там должны были быть на кресте Голгофы, на которой бы обрушился весь справедливый Божий гнев за наши грехи, за наши поступки, за наши греховные деяния. Мы были достойны Божьего гнева. Посмотрите, пожалуйста, на первое послание к Коринфянам, главу 10. И здесь мне хочется показать буквально один важный момент. Глава 10, стих 11-12. Глава 10, апостол Павел рассуждает о том, как недостойно вели себя древние евреи, что они роптали, блудодействовали, были похотливы на зло, искушали Христа и так далее. И стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано на наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Когда мы говорим о том, что Божий гнев был надо мною с самого рождения, потому что я грешник, и я грешил до своего покаяния, Божий гнев был надо мною, и вот когда я обратился к Богу, всем сердцем уверовал, Господь возродил меня к новой жизни, то возникает некоторое искушение у человека верующего. Но теперь Божьего гнева нету. Теперь небо ко мне благоволит. Теперь Бог меня любит. Я его дитя, я его сын, я его дочь. И Божья благодать теперь со мною. Христова праведность вмененная стала моею. Бог, смотря на меня, радуется, потому что он видит Христа, живущего во мне. Я рожден Духа Святого и Божьего Слова. И тут неожиданно такие слова в стихе 12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Когда вот так мы смотрим на других людей, смотрим на пример этих древних евреев и говорим, ну они такие вот нечестивые, не очень хорошие. Вот так они грешили. Но я-то теперь все имею, я-то теперь все знаю, я-то теперь такой сильный. И вот здесь приходит наше искушение, и мы можем упасть. Это слово очень важное для нас. Она напоминает нам, что на самом деле не за наши заслуги мы стали спасены и искуплены. Не по нашим делам Бог поступил с нами, а по своей милости мы остались с вами грешниками. Мы остались с вами с нашей греховной природой. Мы на самом деле стоим так, что можем упасть сразу же, если Бог уберет свою поддерживающую руку. Мы с вами находимся в состоянии близком к падению, очень близком к падению. Из нашего сердца исходят порой недостойные вещи. И если Бог не поддерживал нас своей благодатью, то не было нам никакого бы спасения. Друзья дорогие, братья и сестры, Евангелие дано грешникам. Это важно помнить. Евангелие дано грешникам. И мы с вами, будучи спасены Его благодатью, сознаем, это вот меня, грешника, Он спас. И мне нечем хвалиться своей жизни, кроме как им. И сейчас, когда я иду по жизни, не за мои заслуги Его рука надо мною. Я сейчас иду по жизни, и Он меня хранит в своей руке, не по моим делам поступает. Когда мы смотрим на свою жизнь так вот честно, искренне, мы видим, что мы можем провести целых 2 часа в том же Фейсбуке, можем просидеть там ВКонтакте, можем просто скататься, посмотреть какой-нибудь телефильм, но у нас нет даже порой 15 минут, чтобы просто остановиться и спокойно помолиться. Почему мы до сих пор еще здесь с вами в собрании? Почему справедливый Божий гнев не разметал нас по этому городу, не раскидал нас по этой стране и по этой планете? Потому что Евангелие дано Богом ради таких, как мы, грешников. Это не оправдывает наших поступков. И мы тут будем с вами говорить дальше. Но это напоминать нам должно, что не по нашим делам Бог выступает с нами. Посмотрите, пожалуйста, на Евангелие, на послание к Галатам, 5 глава, где апостол Павел перечисляет вот то, что на самом деле находится в нас. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, злослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Друзья, посмотрите на этот список. Замечаете иногда в своей жизни проявление плоти? Иногда проявляется ссора, появляется какая-то зависть, появляется желание сделать какое-то непотребство. И Бог нас благословляет, хранит, бережет от того, чтобы мы не впали в ужасные грехи. Но у нас есть этот потенциал, и он проявляется в нас. Нам не удается любить Бога всем сердцем, всей душою, всею крепостью, всем разумением своим. Наши мозги порой заняты самим собой, любимыми, и мы думаем о том, как нас обидели. Мы сравниваем себя с другими и переживаем, что у нас меньше, чем у другого. Мы смотрим на другого и говорим, почему, Господь, ты меня так не любишь, а его любишь, ему даешь или ей даешь. Нам не дается любить Бога так, как нужно. Нам не дается любить своих ближних так, как необходимо. И чем больше мы понимаем Бога, Его святость, Его силу, Его величие, тем больше мы себя недостойными, негодными грешниками видим. И поэтому, когда мы с вами приходим к вечере Господней, когда мы вспоминаем Христа, вспоминаем жертву заместительную, то вот что мы должны помнить. Не за наши заслуги, не вчерашние, не сегодняшние, не будущие. Бог хранит нас до сих пор. Не по нашим делам Бог поступает с нами. Это удивительно на самом деле. Это удивительно, потому что бывают моменты, когда кажется, Бог меньше меня стал любить, чем вчера. Но это неправильное чувство. Потому что Бог не может нас начать ни меньше, ни больше любить. Потому что Он любит Христа совершенной любовью. И именно этой любовью Он любит нас. Поэтому мы не можем ничего сделать, чтобы Бог нас больше полюбил. И даже, к сожалению, согрешив, Божья любовь к нам не прекращается. Третий момент воспоминания нашего. Это воспоминание обетования Христова или обетование, обещание самого Христа. Это одно из моих очень любимых обетований. Я очень жду, когда оно исполнится. Мы там все с вами будем, поэтому я еще раз прочитаю его из Евангелия от Луки, из 22 главы. Стих 17 и 18. «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Это здорово. Будет момент, когда Иисус вместе с нами будет участвовать в особой трапезе, уже в своем вечном царстве, которое не будет уже иметь никаких препятствий. Мы с Ним там будем находиться. Но на самом деле, это слово, оно чуть дальше идет, смотрите, стих 20. «Также и чаша после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, который из вас проливается». Другими словами, вот это обетование Христа, это обетование Нового Завета, в который мы с вами вступили. Обетование, которое мы читаем у пророка Иеремии, 31 главе, где сам Бог говорит, что Он будет Богом этих людей, Он сердце им новое даст. И это обетование стало исполняться во Христе. Это обетование исполнится для еврейского народа полностью в тысячелетнем царстве. Мы с вами там будем. Мы с вами уже участники этого Нового Завета. И поэтому, когда мы с вами участвуем в Вечере Господней, то нам прекрасно вспомнить, что мы часть этого Нового Завета Христа, который не будет разрушен. Новый Завет Христа, который Он созидает, который Он приготовил для любящих Его, который Он приготовил для Своего избранного народа. И мы с вами соучастники этого славного завета. Надо отдельную проповедь вообще об этом сказать. Это потрясающая благодать, потрясающий подарок, потрясающее благословение. Мы с вами, участвуя в вечере, говорим, мы часть этого завета. Сам Бог с нами заключил его. И мы радуемся, потому что впереди нас ждет невероятное будущее. Еще одно проявление, или что такое вечеря Господня, это общение. В 1 Коринфянам, глава 10, апостол Павел говорит это два раза слово, в стихе 16 и 17. «Чаша благословения, которую благословляем мне, есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем мне, есть ли приобщение тела Христова». Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Смотрите, пожалуйста, здесь это слово «причащаемся» – это то слово, которое мы здесь особо и употребляем, и используем. Мы часть этого всего большого сообщества. И здесь, в стихе 16, два раза употребляется слово «приобщение», или буквально греческое слово «кайнония», то есть такое близкое общение, соучастие, взаимодействие. Другими словами, мы с вами участвуем в Вечере Господней, мы тоже два момента вспоминаем. То, что мы соединены со Христом, мы с Ним в уникальном общении. Вот в нашем обществе очень много людей есть, которые оценивают свою значимость по тому, кого они знают. А я вот, знаете, с тем знаком. Или я с тем встречался. Вот мне на днях один человек звонил. И вот полразговора он рассказывал, кого он узнал. И он вот чувствует, что его просто гордость распирает за себя самого, что он этих людей узнал. Но я-то знаю, что некоторых людей, которых он назвал, я их знаю лично. И что, в принципе, ну, к сожалению, для них он просто очередной вот человек, которого они особо даже и знать-то не хотят. Ну, или даже и не буду знать особо. Но вот ему прекрасно, что вот он был там или сидел здесь. Когда я слышу такое, то у меня одна очень важная мысль в голове возникает, которая меня приободряет. В отличие от таких вот разговоров, я могу сказать смело, Христос мой друг. И у меня с Ним такое близкое общение, которое ни у кого вот из людей просто быть не может. Сам Христос со мной так дружит, и я хочу с Ним дружить. И я могу не сомневаться, что Он точно мой друг, и что Он так близко со мной общается. Здесь в этом тексте сказано, мы приобщаемся, мы подтверждаем, что мы на самом деле имеем с Ним эту кайнонию, эту близкую дружбу, близкое общение, соучастие. Вот такое, которое не просто какая-то профанация в этом обществе, которое мы встречаем. Настоящее общение. Удивительное общение. И второй момент здесь в этом тексте мы видим, что мы с вами как верующие имеем общение также и друг с другом. Потому что мы соединены таким образом со Христом, то и мы друг с другом можем общаться. Именно поэтому евангелист Иоанн в Евангелии своем говорит слова Христа. Он сам говорит. Посему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь что? Любовь между собой. Вот такое общение, которое в этом обществе просто недоступно. Такое близкое общение, жертвенное, посвященное, которое удивляет это общество. Я думаю, что некоторые из нас уже сталкивались, общаясь с своими верующими знакомыми, которые интересуются, а почему ты это делаешь? Ну, тебе платят, что ли? Ты что-то от этого имеешь? Что-то получаешь от этого? Но это невозможно никак объяснить, кроме как неожиданной, невероятной Божьей любви, которая заполнена нашей душой, которая изливается на тех, кто с нами рядом. Другого объяснения нету. Мы совершенно незнакомые люди, как мы даже в одной старой песне поем, некогда чужие, мы теперь друзья, стали мы родные кровью Христа. И это не просто красивое выражение, это реальная жизнь. Мы на самом деле люди, которые можем иметь такое близкое общение, которое превосходит то, что предлагается в этом обществе. В этом обществе так много одиночества, нужды, желания общаться. У нас даже есть ток-шоу всевозможные на радио, на телевидении, а почему-то не насыщаются люди. Потому что общение, которое насыщает только общение с Богом и общение друг с другом вокруг Бога. И тогда душа насыщается. Тогда сердце насыщается. Тогда на самом деле жизнь выстраивается как нужно. Итак, мы, участвуя в вечере, провозглашаем наше общение, нашу кайнонию со Христом и друг с другом. Следующий момент. Хлебопреломление – это благодарение, наше благодарение Христу или Христа. Провозглашение нашей благодарности Ему. Мы с вами уже говорили о том, что в этом послании используется слово «евхаристия». Да? Евхаристия. То есть благодарение. Мы благодарим Христа за Его жертву, за Его жизнь, за Его служение нам, за Его любовь к нам. Одним словом, мы, приходя к этому столу, прежде чем даже мы с вами скажем: «Господи, прости меня», мы еще говорим: «Господи, благодарю Тебя, что Ты позволил мне подойти и сказать прости». Когда мы подходим к этому столу, то мы говорим: «Господи, я благодарю Тебя за жертву Твою». Я помню, когда я первый год своего обучения в библейской школе. И самый первый предмет, он обычно запоминается больше всего, у нас был предмет о Божьей славе, о величии Божьем. Я помню первую неделю, когда наш уже старый пожилой профессор рассказывал нам о том, каков Бог, то я помню, что каждым новым днем мне хотелось убежать и спрятаться в угол какой-то. И вот все больше и больше. Он просто раздавил нас, а точнее сказать, истина Божия раздавила всякую гордыню, которая была, может быть, в моей душе. Когда ты сравнишь себя с Богом, то все, что тебе хочется сказать, сначала прости, я грешен, а потом даже и прости не можешь сказать, потому что чувствуешь, что ты просто настолько грешен, что даже и уста свои не можешь открыть перед этим святым Богом. И когда на следующей неделе наш преподаватель рассказывал нам о лучшем выражении проявления Божьей славы, которое когда-либо было бы доступно этой вселенной, Иисусе Христе, который стал нашим искупителем, спасителем, жертвой наших грехи, то я никогда, наверное, так вот до этого не славил Бога за Христа. Это была просто неделя восторга. Я уходил после каждого занятия, и мне хотелось просто прыгать от счастья, как маленького мальчишки, который получил самый лучший подарок, который хотел. Друзья, когда мы с вами видим Божию красоту, когда мы видим Его величие, когда мы видим Его святость и праведность, когда мы видим свою греховность, когда не хочется бороться за свои права, потому что прав-то сущности нету перед святым Богом, вот тогда мы начинаем еще больше ценить Христа, который нас искупил, полюбил, умер ради нас, когда еще никого из нас не было. Поэтому, приходя к вечере Господней, мы благодарим. Наши уста полны благодарности, потому что Бог нами так поступил не по справедливости, а по милости своей. Еще один элемент того, что происходит, когда мы совершаем вечерю Господню, почему она так важна, так потому что мы возвещаем Христа. И это вообще интересная фраза, стихи 26, 11 главы Коринфянам. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Очень интересный момент. «Смерть Господню возвещаете». И я скажу вам, друзья, что здесь очень много доктрины. Мы здесь, находясь, совершая вечерю Господню, мы подтверждаем, что мы верим, что Иисус умер за наши грехи. Мы подтверждаем в сущности доктрину благодати, доктрину Евангелия, доктрину спасения по вере. Мы не просто подходим и берем кусочек вот хлеба, этого вина, и как бы получаем еще духовный ресурс на какое-то время прошагать. Но так учат те, которые считают, что это таинство. Именно поэтому в некоторых работах учителей, так называемых, учителей церкви, так называемых, можем найти высказывание того, что надо почаще принимать вечерю, потому что это духовное питание, потому что через нее подается благодать. Знаете, учитывая современную вот динамику жизни, я не хотел бы звучать саркастически, но я бы хотел так организовать. На одном конце стоял бы священник. Кстати, какой бизнес можно сделать? Мы призвали бы механизм такой, он там молится за хлеб, за вино, а мне такие вот трубочки в рот идут. И поток вот этого всего причастия не прекращается, потому что я хочу все духовное иметь. Я хочу, чтобы вся сила была во мне. Но это абсурд. Но это то, что в сущности предлагается. Когда же я возвещаю смерть Господню, я сам говорю, Иисус умер, совершилось, больше ничего не надо. Искупление полностью совершилось. И теперь я верю в то, что я прощен и принят Богом, если я поверил во Христа. Ничего больше не надо добавить. Не нужно второго креста ставить. Я думаю, что многие знают, что на Филиппинах даже католические священники, сколько борются, не могут победить вот эту ужасную традицию, когда люди распинают себя на крестах перед Пасхой. Они думают, что тем самым, ну, небо просто ликует там, Бог просто радуется, что какие они молодцы, вот они так свое тело уничижили. А на самом деле небо плачет. Бог скорбит, видя то, что эти люди не понимают смысл его жертвы. Не нужно больше никаких смертей, не нужно никакого более страдания, потому что одно страдание и одна смерть, которая абсолютно была достаточна и необходима, и возможна, чтобы искупить грехи всего человечества, это смерть Христа. Поэтому мы, когда возвещаем здесь смерть Христа, мы тем самым говорим, мы верим в спасение по вере, мы верим в спасение по Божьей благодати. Если не возвещает, если вечеря Господня не возвещает смерть Христа, значит, она не есть вечеря Господня. Если это просто какое-то таинство, которое еще мне дает, заряжает мою батарею жизни духовной, какая-то проблема есть у меня. Если так учат, то это неправильно. Если так проповедуют, это неверно. Это не есть исполнение слова апостола Павла, который говорит, смерть Господню возвещают. И потом он добавляет еще один момент. Доколе он придет, это последний пункт того, почему вечеря так важна. Это ожидание Христа. Мы уже имеем Христа, Он уже с нами живет, но Он еще не вернулся обратно, чтобы нас забрать. Мы имеем обетование жизни вечной, мы уже имеем ее, но она еще не стала вот такой реальной. Еще Иисус физически не пришел к нам обратно. И поэтому, когда мы участвуем в вечере Господней, то у нас есть такое вот чувство тоски. Ну когда же, Господь, будет эта финальная вечеря? Когда мы уже с Тобой будем вместе, в вечном царстве? Когда не надо будет идти снова в мир греха, потому что греха уже больше не будет. Когда не нужно будет снова исполнять какие-то трудности, видеть эту грязь, разврат, грех. Ну когда же это будет? И мы участвуем в этой вечере, и у нас такая тоска внутри появляется. Потому что мы ждем, когда же этот день придет. И он придет, когда Иисус на самом деле физически, визуально, реально будет вместе с нами и уже больше никогда не уйдет. И больше никогда нас никуда не отпустит. Впрочем, и сейчас Он хранит нас в свои руки, храня до того славного дня, когда Он придет за нами. Есть такой вопрос, как совершать вечерю, или как часто ее совершать. Библия не говорит об этом. И я вижу в этом особую Божью мудрость. Почему так? Потому что главное не сами эти предметы. Главное вера во Христа и Его искупление, о которых напоминают эти символы. Именно поэтому в Писании мы не встречаем того, как часто нужно совершать левопреломление. Мы не встречаем детального описания. Я уже не буду, это с нами мини-семинария, чтобы рассказывать, какие виды даже есть сегодня в христианском мире воззрение о том, какие должны быть элементы, вот какое должно быть вино или сок, он должен быть теплый и холодный, какое должно соотношение воды и виноградного напитка, и столько много, какой должен быть хлеб, как он должен создаваться, печься. И меня это радует, потому что это показывает, сам Бог сделал так, чтобы люди не видели в этих символах какие-то особые средства благодати. Мы с вами встречаем, наверное, одно такое очень, ну, я бы сказал так, очень близкое слово из книги «Деяния апостолов» касательно некоторых практик. И, на самом деле, несколько текстов есть. Я вот это прочитаю только из главы 20, стих 7, «Деяния святых апостолов». Мы такое слово читаем. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Ну, вот такое хлебопреломление у них было. Начали беседовать и до полуночи беседовали. Вот первый день недели. Мы знаем, что воскресенье совершали. Воскресенье было такое особое действие. Но самой схемы, как это было, нету. И это важно. Как я сказал, потому что акцент на Христе, на вере во Христа, а не на самих символах. Кто может участвовать? Участвует, по крайней мере, три характеристики для того, чтобы участвовать. Во-первых, нужно быть публичным верующим во Христа. Вот когда совершилась уже сама вечеря, как я подчеркнул, Иуды уже не было. Иисус его отправил, и мы знаем, что этот момент был, когда он пошел предавать Христа, и остались только 11 верных учеников, которыми Иисус и разделил эту особую трапезу, особый благодатный момент для них. Итак, верующие во Христа. Я подчеркиваю слово «публичные», потому что ученики публично были с Ним, ученики были вместе с Ним. Мы с вами верим, что собрание не имеет силы и власти, кроме как работы Духа Святого и Его Слова. А не потому, что мы совершаем какие-то определенные ритуалы, обряды, определенные слова. Знаете, какой большой был спор в свое время между католической и православной церковью, где больше силы, в каких словах на вечере Господню? Большая была дискуссия просто. Я уже не употребляю все эти термины богословские, которые там использованы были. А ведь самое главное не просто сами слова, они же не магические какие-то заклинания. Самое главное вера в эти слова, доверие Божьему Слову. Итак, верующие во Христа, те, которые публично провозглашают свою веру, именно поэтому они принимают крещение. Сын недавно меня спросил, папа, бывают тайные друзья? Я сказал, почему? Ну, вот так вот, как бы он дружит с тобой, но а когда другие приходят, он не дружит с тобой. Как вот, может быть, такие тайные друзья? Ну, я думаю, что все мы понимаем, что тайный друг это скорее не друг вовсе. Потому что друг, он всегда настоящий друг. Друг, он приходит тебе во время беды, друг, он с тобой, даже когда, может быть, другие отвернулись от тебя. Ну, понятно, есть такие игры, как тайный друг, да, всевозможные. Но настоящий друг, он всегда реален, правда? И поэтому, если ты веришь во Христа, то это будет понятно, это будет видно, это будет очевидно. Я, Иисус, твой друг, но я просто и то делаю, и это делаю, и вообще живу ужасной жизнью, но я в тебя верю. Я думаю, что это, конечно, не дружба, это просто профанация. Во-вторых, могут участвовать в вечере те, которые в мире друг с другом. Верующие, которые в мире друг с другом. Мы с вами читали о том, что это кайнония, подтверждение нашего общения со Христом и друг с другом. Поэтому я участвую в вечере, и я подтверждаю, я часть этой большой христианской семьи. Это мои братья и сестры. Мы поэтому и употребляем эту фразу «братья и сестры». Это же не просто присказка такая, знаете, христианская, как у нас в обществе там «дамы и господа», при коммунистах было «товарищи». Это на самом деле реальность. Мы, братья и сестры, через Христа, во Христе, через Его кровь, через веру в Него, в конце концов. Именно поэтому я не могу участвовать в вечере, если я какого-то брата или какую-то сестру не перевариваю, или у меня конфликт, или я не хочу даже сообщаться вместе. Это проблема какая-то. По-настоящему. И поэтому я написал всем письмо о том, чтобы на этой неделе все примирились. У кого еще, к сожалению, такое, может быть, появилось. Такое может произойти, к сожалению. Потому что мы сами живем в этом мире греховном. У нас есть греховная плоть. Мы можем не подбодрствовать, можем попасть в ловушку. Но важно примириться. Итак, кто участвовать может? Тот, кто истинно верующий, публично исповедовал свою веру. Во-вторых, тот, кто в мире с братьями и сестрами. И третий момент. Это тот, кто в мире со Христом самим. Здесь нам труднее проверить. Мы не можем сказать, потому что только человек знает, что у него в сердце, и Бог знает, что у него в сердце. Но когда человек, на самом деле, находится в мире со Христом. Меня очень сильно пугают слова из первого послания к Коринфянам, главы 11. Очень по-настоящему пугают. Посмотрите, как Павел говорит со стиха 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собирайтесь на вечере, друг друга ждите» и так далее, и так далее. А в стихе 30 говорит: «Многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Почему? Потому что кто ест и пьет недостойно, то есть и ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Иными словами, здесь мы читаем о том, что если человек не в мире с Богом, другие люди в церкви это могут не знать. Иногда бывают какие-то признаки, проявления, но мы не всегда это можем заметить. Короче, даже больше, скорее всего, мы не заметим, но Бог это знает. Потому что мое отношение, даже если я формально участвую, и все люди вроде видят, что я верю, я люблю Бога, но Бог знает мое сердце, что оно не таково, Бог меня начинает воспитывать. Меня пугает это слово и радует. Оно пугает меня, потому что, когда Бог воспитывает, его не обманешь. Его не проведешь. Это можно позвонить пастору и сказать: «Пастор, у меня все прекрасно, не переживай, молись, я тебя люблю, и ты тоже молись за меня». Можно просто-напросто сказать своему другу, брату или сестре: «У меня все прекрасно, я, конечно, тебя не переношу, но у меня все хорошо, не волнуйся». Но Бога не обманешь никак. И когда ты приходишь к вечере Господне, то сам Бог тебя наказывает, если ты приходишь не с покаянием, не с исповеданием, не с верой. Но также здесь есть у меня и ободрение. То сказано, у вас немало людей больных, да, даже более точно если говорить, многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Другими словами, есть идея, есть прогрессия. То есть сначала Бог наказал, он заболел, а потом уже только умер. Есть время, чтобы покаяться. Есть время, чтобы остановиться. Есть время, чтобы сказать: «Господи, прости, тяжело мне идти против вражна, не хочу с тобой спорить, воевать, я хочу просто покориться тебе». Когда такое происходит в твоей жизни, то, я думаю, ты понимаешь, что это Бог работает. Поэтому я призываю всех быть в мире с другими, с Богом и исповедовать свою веру публично. Итак, почему мы должны принимать участие в вечере? Во-первых, это подчеркивает наше послушание. Мы верим Богу, верим Его установление, мы послушны Христу, потому что Он сказал: «Это творите, доколе я приду». И поэтому мы делаем это, потому что Он так сказал. И это важно. Мне очень нравятся слова Спержина, который сказал: «Если бы он взял и прогласил, чтобы я взял 5 камней из одного угла и положил в другой, я бы это делал». Но он сказал принять крещение, участвовать в вечере. И поэтому мы участвуем с вами. Во-вторых, участие в вечере побуждает нас, с одной стороны, к исповеданию, потому что мы испытываем свое сердце. А с другой стороны, оно побуждает нас к восстановлению отношений с другими и с Богом самим. Меня тоже вдохновляет это слово из Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди, 5 главы, помните? «Если пришел к жертвеннику с даром, пришел к жертвеннику, чтобы Богу принести, да, какую-то жертву, то если ты вспомнишь, что кто-то на тебя имеет, иди примирись с своим братом, потом приходи». И мне нравится здесь слово того, что Бог не говорит: «Убирайся прочь, больше не появляйся». Он говорит: «Приходи, я жду тебя, только примирись. Приходи, я приму твою жертву, я хочу твою жертву, только приди с миром». Есть надежда на изменение, есть надежда на поклонение, если правильно оценить отношения с Богом и своими ближними. Ну и в конце концов, участие в вечере приносит такую большую духовную пользу, которую я советую всем сегодня просто друг с другом пообщаться после собрания. Какую пользу вы лично получаете для себя от участия в вечере? Она многогранна, она разная, и Бог каждому говорит особо, и работает с каждым особо, и каждый из нас может подчеркнуть, какое благословение или какую пользу он получил от участия в вечере Господней. Итак, друзья, дорогие братья и сестры, мы с вами подошли к этому моменту, чтобы участвовать в вечере. Прежде чем мы с вами будем участвовать, я предложил бы просто сейчас помолиться так вот в тиши сердца, помолиться перед Богом, кто что услышал для себя, в чем он получил ободрение, в чем получил обличение, в чем получил мысли какие-то для рассуждения. Просто помолиться Богу об этом так, чтобы подойти сердцем, открытым, готовым. Я надеюсь, у нас никого здесь нет в зале, который кто-то на кого-то обижен, но если такое есть, во время молитвы можете подойти, пожать руку, обнять и поцеловать этого человека, потому что важно это провозглашение нашего канонии, нашего общения с Богом, со Христом, который искупил нас, гордецов, грешников,